Есть несколько аргументов, которые люди разработали, говоря в противовес Богу. Во-первых, тот аргумент, который говорит, что я не нуждаюсь в Боге, чтобы быть хорошим человеком. И в этом разговоре нужно фокус поменять и говорить. Мы не говорим о том, можешь ли ты или не можешь без Бога быть добрым человеком, а в том, знаешь ли ты на самом деле, что такое добро, или где добро, а где зло вообще, как ты знаешь. Второй аргумент — это зло и страдания. Страдания в мире и зло в мире. Особенно сейчас, когда много плохого происходит. Войны, голода. Этот аргумент был многие годы и до сих пор есть. Так он звучит он так. Если Бог есть, и Он благой, и всемогущий, Он бы прекратил все зло и страдания в мире. Но зло и страдания в мире существуют. Следовательно, Бог либо не благой, либо не всемогущественный. А если Он не всемогущественный и не благой, то Он вообще Бог. Вот такой вот аргумент. Как с ним справиться? У нас нет много времени, но идеи. Люди в Zoom, люди здесь, пожалуйста, идеи свои говорите. Можете также включать микрофон и говорить. Говорите.
So God gave a human person free will. Okay. This is actually the most famous defense.
Это очень известный довод. Способ с помощью свободы выбора человека. Во-первых, надо признать, что мы можем делать выбор делать в жизни, который имеет смысл. И в какой-то ситуации я могу избрать одно или другое. И из этого мы можем видеть, что мы работаем по этому принципу в обществе. Потому что если мы направлены на что-то, то выбор не работает. На красный свет переходить нельзя, иначе попадешь в тюрьму. А как я могу не попасть в тюрьму, если у меня нет выбора? Красный свет, я иду, у меня нет свободной воли, я не выбор, ничего, я просто иду. Но на самом деле мы же... Это не так работает, да? У нас есть свобода выбора, мы выбираем, идти или не идти. И Бог, если бы Он создал нас как роботов, которые всегда делают правильное, то мы бы не имели выбора. Но Бог не хотел такого мира. Поэтому Он дал свободу выбора. Зачем Он дал нам свободу выбора? Что мы могли выбрать, хотим ли мы выбрать любить или не любить Бога или людей. Любые отношения, которые имеют смысл любого сорта, да, они требуют выбора. Мы должны выбрать быть с кем-то. И если этот человек выбирает быть с тобой, так как я женился на моей жене, я же не держал пистолет возле ее груди. Ты выйдешь за меня, будешь меня любить и будешь за меня замуж выйдешь и будешь меня любить. Все. Нет, я так не делал, конечно же. Поэтому тогда у нее было бы мало выбора. Хочешь жить — люби. Но не так. Другой тип отношений есть. Если отношения насадить, заставить, они не настоящие. Но для нас, людей, чтобы быть способными иметь отношения и любить, у нас должна быть свобода воли. Мы свободны. Да, нет? Нет, кто-то говорит. Что показывает нам на то, что мы не идеально свободны? Мы родились, мы не выбрали, родителей мы не выбрали. Наш пол мы не выбрали, внешность мы не выбрали. Это все не наш выбор, да? И по своей свободе выбора я не могу выбрать летать. Да, есть какие-то ограничения во мне. Но это значит, что у меня нет свободы выбора? Нет, это не значит. Есть места, где нам есть смысл выбирать. Только Бог является сущностью с абсолютной свободой. А мы имеем столько свободы, сколько нам дали. И эта свобода воли дает нам право или возможность, способность делать выбор в своей жизни, принимать решения. Читаю чат сейчас ваш.
It's a bit hard for me to understand in Russian, but I'll try to read it once more and see, you know, what's there.
По-русски сложно читать, но пытаюсь понять. Или кто читает чат, пожалуйста, прочитайте еще для меня, чтобы я понял.
But I'll try to think and respond to it. So
I can translate if needed.
Thank you.
It's like there's a theory that darkness is just the absence of light, and so if we find God an absolute kindness, then it turns out that absence of God is like the absolute evil.
Mm-hmm. Okay, thank you. Now it helps. So what is, let's say, what is evil? What is the definition of evil?
Какое есть определение зла? Что такое зло? Это отсутствие добра.
In other words, evil and darkness are not substances. They do not exist in themselves.
Добро и зло — это не то, что существует. Зло и темнота — это не что-то, что в себе существует, а что-то, что возникает при нехватке другого. Темнота — это нехватка света, зло — это нехватка добра, холод — это нехватка тепла. Грех — это не попадание в цель, не, да, грех, значит, не попал в цель. Целился в что-то и не попал. Если у вас есть дартс, дротики, да, чтобы попасть в центр, надо целиться. А если ты попал куда-то вне центра, то ты не попал в цель. И вот это расстояние между центром и куда ты попал, называется грех или погрешность, да, сколько не достал. Поэтому зло — это нехватка добра. Само по себе зло не существует. И получается, если Бога нет, то вообще нет зла и нет добра. Просто бытие, которое включает в себя все, что существует. Не было бы никакого стандарта, зло само по себе нигде не существовало бы. Но сейчас, когда у нас есть Бог, идеальное существо, по отношению к нему мы можем измерить, сколько недостает до добра, сколько, какой размер зла получается, да? Без зла нет добра тоже. Зло описывается по отношению к другому добру. Нет такого понятия или нет такой вещи, как зло само в себе. Зло может быть описано только в сравнении с чем-то другим, идеальным. Бог идеален, и зло, получается, это нехватка высшего добра. Сложно понимать. Мы же говорим, детей насиловать — это неправильно, но если Бога нет, то никто бы не сказал, что это неправильно. Может быть, мы жили так, что все нормально. Но так как у нас есть Бог, и у нас внутри есть Его совесть, мы понимаем мир каким-то образом через Его понимание, и Он говорит, это неправильно, значит, мы понимаем, что это неправильно.
Okay, so this is the example with law. It's more again akin to epistemology. How we know?
Это опять эпистемология. Как мы знаем, что такое добро и зло? Но сейчас мы в размере, в разрезе или в разделе онтологии существования вещей. Мы говорим, если бы зло могло существовать само по себе, то была бы другая история. Но зло описывается только в сравнении с чем-то другим идеальным. Поэтому стандартом есть Бог. А если бы не было Бога, стандарта, не было бы с чем сравнивать, и мы бы не могли даже описать, что такое зло, и сколько его есть, или насколько это плохо. И возвращаясь к теме свободы выбора, то она у нас есть. И если мы перед выбором зла или добра, мы можем выбрать зло или добро. Добрый поступок или злой поступок. Это то же, что произошло в саду Эдемском. У человеков был только одно правило. «Не съешь, не сделай вот этой одной вещи», — сказал Бог. И все равно человеки выбрали по своей воле, а не по воле Бога. Мы вот восстали вместе со всеми другими с духовными существами, которые решили восстать. Мы знаем, треть ангелов ушла, да? У нас есть свобода воли, и ее у нас никто не забрал. Да, человеки, люди могут делать неправильный выбор, очень неправильный. С самого начала так было. И когда человек согрешил, и грех вошел в мир, и он на нас влияет, он как-то нас соблазняет постоянно. Но мы с Богом живем в этом мире. Бог открывает себя. У нас есть богословие откровения. У нас есть внутри сила, такая сильная, которая все время старается притянуть нас к доброму. Мы знаем, что даже мы иногда, даже знаешь, как правильно поступить, мы не всегда можем это сделать. Не всегда нам знания помогают, да? Внутренняя сила у нас есть противоречивая. И в христианском понимании это греховная природа называется, то, что тянет нас назад. Нам избавиться от этой природы можно только с помощью Бога. Но тогда мы были бы не идеальные люди все равно. Только Бог нам помогает. Для некоторых людей есть... У нас есть такое, что может прозвучать странно для людей. Это внутри нас есть темная сила, которая работает в нас против благого. Она нас удерживает, она нас оттягивает, она заставляет нас какие-то проблемы в жизни делать. Усложняет нам задачу выбора добра. А представьте, если бы Бог прекратил в мире всякое зло. Что бы это значило? Я хочу соврать, но я умираю, наверное, в этот момент, когда я... И так Бог бы справился. Он бы запечатал мой рот, и я бы не соврал, например. Или если кто-то хочет изменить, у него там отпало все, и он не справился. Или у нее. Вот так вот, например, Бог мог бы сделать так. И Бог бы справился бы, да? И как бы это выглядело в этом мире, вы представляете? И тогда любые вы сказали, о, Бог такой деспот, он ужасный, он не дает людям жизни, поэтому Бог дал нам свободу выбора. И мы, да, делаем плохие поступки, выбираем злое, но это сейчас не конец мира и не конец истории. В конце у Бога все правильно. Все исправлено, без греха, без смерти, без болезни. И это к этому и движется наша христианская надежда, и вера наша на этом стоит. И у нас причины есть в это верить. Так что вот это вот ответ на этот аргумент. Бог мог бы исправить все, потому что Он не хотел, но Он не сделал. Почему? Во-первых, Он не хотел сделать нас роботами, безвыборными или безвольными. Он также мог избавиться от всех грехов и грешников в этом мире. Это значит что? Что не было живых бы людей в мире. Поэтому Бог предложил решение совсем другое. Он дал Христа на кресте, который умер. Еще один аргумент против Бога – это спрятанность такая, скрытность Бога. Если Бог есть, почему я его не вижу? Почему я его не могу коснуться? Почему он меня не касается? Почему я не могу его легко найти? Если он действительно хочет иметь отношения со мной, и хочет, чтобы я имела отношения с ним, почему он не более открыт и показывает себя? Как можно ответить на это заявление? Как можно ответить на такое заявление?
Okay. Right. So if God would be perfectly...
Если бы Бог был открыт полностью, мы бы настолько сильную силу чувствовали, что у нас опять не было бы выбора. Мы были бы сражены им наповал. Да, может быть, одним из частью ответа. Адаму и Еве это не помогло. Второй ответ. Опять-таки. А вопрос не в этом. Вопрос в том, что хочет Бог, что Бог от нас хочет. Вместе с Ним править миром, да, хорошо. Но в отношениях самое важное, что Бог хочет, это свободных отношений с нами. Ну, по нашей свободе, наш выбор, что мы выбрали Его. И есть два типа веры, помните? Есть вера такая же, как у демонов, что Бог есть. Бог мог сделать свою реальность для нас очень открытой. Но он уже это сделал. Во-первых, Адаму и Еве, и второе, духовным существам. Никто не имеет сомнения в том, что Бог существует. Но имеют ли веру демоны? У них есть знание о том, что Бог есть. Но веры в Него или доверия Ему у них нет. Бог мог бы поставить этот неоновый свет в небе, написано, который говорил бы, «Я существую, верьте в Меня». Но люди бы поверили, да, допустим, некоторые. Но помогло ли бы это им довериться Ему? Верить в то, что Бог есть, это то же самое, что иметь доверие в Нему и отношения с Ним иметь. Нет, это разные вещи. Обратно мы возвращаемся к вопросу свободной воли. По христианскому пониманию, Бог хочет, желает отношений с человеком по выбору сердца человека. Он мог бы, конечно же, убедить большинство людей в том, что Бог сам как бы есть в этом мире, но это не то, что хочет Бог. Он хочет отношений с нами, свободных отношений. И Он не хочет заставить нас, Он не хочет нас напугать или затянуть в отношения с собой. Потому что это все заберет у нас свободу воли. Это не будет наш выбор, это будет Его выбор за нас, а Он так не хочет делать. Он не хочет перегружать нас или сражать нас наповал с собой, чтобы мы в таком шоке просто сказали, да-да, Бог, я с тобой, все. Но Он делает все для того, чтобы как бы нежно и мягко с нами действовать и показывает ровно столько себя, сколько поможет нам свободно выбрать Его. Нет в этом мире никаких людей, которые случайно отделились от Бога. Если бы случайно кто-то отделился, Бог бы открыл себя. Если человек искренне ищет Его, то Его можно легко утешить тем, что Бог обязательно тебе откроется. Мне Бог открылся, когда мне было 26, не в 5, не в 7. Он знал правильный момент, когда прийти ко мне, когда я смогу поверить в Него. Поэтому Бог — большой архитектор, который все знает и знает лучшее время. Также мы не можем сказать, что мы не видим Бога, потому что в нас есть Его Вселенная, и Бог уже открыл многое о себе, в том, что Он создал. Поэтому Бог не полностью скрытый, а частично. Однажды я говорил с одним атеистом, я спросил, какие ты хочешь доказательства о Божьем существовании? Я хочу, чтобы он сюда пришел, что он Бог. И сказал, пришел сюда и сказал, я Бог. Во-первых, я сказала, что Бога нельзя в лабораторию поставить и его тестировать. А во-вторых, Бог уже это сделал в истории. в личности Иисуса Христа, Он пришел и сказал. И знаешь, что люди Ему сделали? Они Его убили. Вот что сделали. Поэтому ты думаешь, что ты поверишь в Бога, если Он тебе покажется, но ты не знаешь, что ты сделаешь, когда придет Бог в твое присутствие. Вот это и есть принцип. Уже в мире есть достаточно доказательств, чтобы убедить людей, тех, которые хотят быть убежденными. Понимаете? Тем не менее, мы не говорим атеисту, что «О, ты не веришь в Бога, потому что ты грешник, и поэтому ты не хочешь верить в Бога». Этот человек может сказать: «Я хочу верить в Бога, но я не могу, мой мозг мне мешает, да? Я не убедился еще. Я так его искал, и так его искал. Что мне делать?» Мое понимание — сказать человеку можно: «Помолись, да? Или что? Бог любит тебя, и Он откроет себя тебе так, что поможет тебе понять. Только если ты открыт. Если ты открыт той возможности, что Бог тебя коснется, Бог тебя найдет. Не сегодня, а так завтра. Не завтра, так послезавтра. Но если ты желаешь отношений с Богом, они будут. Бог их даст тебе. Вопрос в том, хочешь ли ты иметь отношения с Богом. Можно сказать такому человеку: причина, почему ты не веришь, потому что ты не хочешь поверить. Можно ли так сказать человеку? Теории, возможно, в практике я бы так не говорил. Пожалуйста, не говорите так человеку. Почему? Потому что ты, возможно, закроешь этого человека, и обидишь его, и все. Скажешь ему: скажет человек тебе: «Хочу верить в Бога», а ты скажешь: «Нет, не хочешь». И что ты сделаешь тогда? Ты вложишь в него... Лучше задать вопрос, который поможет ему подумать правильно. Ты можешь задать такой вопрос: подумай вот о чем. Ты действительно хочешь в Бога верить? Или это только твое высказывание? Потому что если ты реально хочешь, то Бог тебе себя откроет. Но тебе надо быть честным с собой. И некоторые философы говорят: не то чтобы я не хотел верить в Бога, или я не верю, что Бог существует. Я не хочу, чтобы Он существовал. И вот так вот честно признался один философ. И есть такие люди, которые так думают. Не то чтобы не могут, они хотят. Что-то практическое Пол хочет сказать. Они говорят: я не верю в Бога. Мы говорили о Боге. И что я им стараюсь сказать, это: пойди в свою комнату вечерком и искренне спроси у Бога: «Бог, откройся мне». И тогда будешь знать, что ты будешь с этим делать. Хорошее предложение. Если человек действительно искренен в своем желании узнать, и он такой вот на краю, проблем не будет впасть на колени и попытаться к Богу обратиться. Там ли ты, Бог? Однажды, недавно я с одним человеком поговорил, который мне сказал, что пару лет назад я пошел в церковь, у меня была сильная эмоциональная реакция на происходящее, в моем сердце что-то происходило, я заплакал, а теперь я так не чувствую себя. И, может быть, я не могу верить, потому что мое сердце об этом не плачет. А я сказал: да, это точная причина. Ведь я могу дать тебе все аргументы, которые хочешь, но если твое сердце не зовет, не ищет, не имеет желания в себе узнать вот эту конечную реальность и соединиться с этим Богом, то мы сейчас терять будем время в разговоре. Но обычно это не есть трата времени. Есть ситуации разные, и в этой ситуации люди не верят, допустим, сначала, но... Это шаг вперед в их путешествии, который Бог использует в своем большом плане и в большом пути с этим человеком. Эти аргументы, которые мы вчера обсудили, они приводят нас только к чему? Вчера мы об этом говорили. К общему теизму. мы только приходим к пониманию того, что есть какой-то Бог, есть какое-то существо вечное, его не надо придумать, его не надо создавать, он сам создатель, он всевозмож, всемогущий, вне времени, вне пространства, вне материи, он личностный. Это общее понимание Бога, теоизм. Вот это христианское понимание Бога, оно включает все эти атрибуты, но больше. Наш христианский Бог, он еще явил себя в личности Иисусе Христе. Также у нас наш Бог, это триединый Бог. Чуть позже поговорим об этом, да? Общий теизм, это... Общий теизм – это и мусульманство, и иудаизм, и христианство. То есть, как бы те аргументы приведут людей к одному Богу и исключают возможность многих богов или несуществования Бога совсем. Или от пантеизма, который заявляет, что природа и есть Бог. Или Бог есть в природе. Но, показав человеку, что есть существует Бог как разумное существо, то мы можем пойти сделать шаг вперед и привести к человеку к христианскому Богу. Дам вам несколько примеров к этому.
Here it is. Okay, now you can see it. So there's a list translated over here, so I'll go over it.
Есть причины, почему христианство. Почитаем. Даю вам. Это мои причины, почему христианство, а не другие религиозные системы. Во-первых, христианство дает наилучший смысл мира. Когда я думаю о мире вокруг меня, и я пытаюсь понять людей, и природу, и откуда все происходит, христианское объяснение наиболее похоже на правду. Атеизм не помогает, не объясняет. Ислам делает, мусульманство объясняет как-то недостаточно. А христианство дает мне лучшее объяснение мира, какое я до сих пор слышал. Вторая причина. Есть многие люди в мире, которые пережили встречу с Иисусом. Они об этом говорят. Это доказательство тебя с ног не собьет. Но помните, как может так быть, что миллионы людей с Иисусом встретились, и как может быть так, что они все вместе ошиблись? То есть не ошиблись, они все-таки встретились с кем-то. Дальше третье. Адекватные объяснения этих встреч существуют от христианской стороны. Мы читаем в Писании, что Дух Святой дает новую жизнь, новое рождение. И у нас есть объяснение того, что происходит в жизни человека, или изменения в жизнях, или чудеса в жизни происходят. И Библия объясняет, откуда это идет. Христианство объясняет. Также христианство имеет сильное богословие и философию. Томас, Аквинас, Августин, Паскаль, они учились в университетах, они христиане, философы и богословы. Также с этим надо считаться. Знаете, какие факультеты первые были сделаны в университетах? Философия и богословие, наверное. Риторика еще. Философия и богословие. Два больших факультета, которые первым открылись в университетах. Университет в Вильнюсе, где я учился, был основан иезуитами, католическим орденом. У нас сейчас нет богословского факультета, у нас есть только религиозный отдел. Но современные университеты, они христианское изобретение. Дальше. Христианство выполняет то, что обещает. Например, христианство обещает, что если ты знаешь Иисуса, у тебя будет мир, который превосходит всякое понимание. Не то чтобы у нас всегда был мир и во всех ситуациях, но у нас есть чувствование, есть намек на него. иногда что-то происходит в наших сердцах и в жизнях тех людей, которых мы знаем. Поэтому христианство выполняет то, что обещает. Евангелие является прекрасной, красивым. Некоторые атеисты говорят, конечно же, это миф. Конечно же, это сказка. Конечно же, это что-то непонятное. Конечно, христианство – это миф, говорят. Ну, красивый. Не, мне бы хотелось, чтобы это была правда. Красивое послание. Кто-то, Бог, приходит в мир, приносит себя в жертву, чтобы человек выжил, которого он любит. Красивый миф, да? И когда вы смотрите фильмы, мы постоянно видим мотив, повторяется. Есть главный характер, главный герой, который приносит жертву себя ради других. Это христианский нарратив. Дальше в христианстве находится Иисус в центре. Ислам хочет иметь Иисуса внутри себя или в центре себя. Индуизм хотели бы иметь Иисуса, и New Age хотели бы иметь Иисуса, но они бы тогда сделали его веганом или еще что-то. Но многие хотят иметь Иисуса, потому что он такой необычный, он как-то привлекает человеческое внимание, но только в христианстве он действительно есть центром. Без Христа нет христианства. Без Мухаммеда будет ислам. Без Сиддхарты и Будды будет буддизм. Потому что у них там только законы, принципы, какие-то слова. Мухаммед же был только посланником, да? А Иисус? Иисус не просто посланник, не просто пророк. Он сам Бог, воплощенный, инкарнированный в мир. Вот в чем разница. Также есть в христианстве христианские мученики. Мученики, которые отдали свою жизнь ради Иисуса. Очень сложно объяснить, почему они это сделали, если нет Иисуса. Почему люди умерли за истину о том, что Иисус жил и умер и воскрес, если бы это не была правда. Есть многие люди, которые умирают за ложь, но эти люди знали, врут они или нет. Поэтому этого не объяснить. Почему, если ты знаешь, что это ложь, почему бы ты умер? Да? Также в христианстве есть важность, ценности для здоровья цивилизации. Важные ценности для здоровой цивилизации. По какой-то причине люди хотят переезжать в те страны, где христианство является основополагающей к обществу. Многие страны настолько изменены христианством, что в них приятно жить. Почему? Потому что христианские ценности, они создают здоровую жизнь для людей. В христианстве также есть сбывшиеся пророчества, сказанные сотни лет назад, и сбывшиеся во времена Иисуса и после Иисуса, и еще некоторые сбудутся позже. Также дальше есть такое понимание в христианстве, что заявления о чуде могут быть расследованы. Например, воскрешение Иисуса из мертвых, оно исторически может быть расследовано и доказано. Я говорил как-то с мормонами, знаете, эти на улицах люди, красивые костюмы, старейшина здесь на беджике, если даже парню 19 лет. У меня сотни разговоров было с мормонами, я с ними кебаб кушаю. Они говорят, они меня спрашивают. А я говорю им, как мы знаем, что мормонизм – это правда? Она же, ну, как бы странное мировоззрение. Они говорят, читай книгу мормонов, попроси Богу открыть себя тебе, и тебе внутри что-то загорится, и откроется Бог тебе. Но у меня уже есть подтверждение того, что христианство правильно, верно. И я могу тебе дать и инструменты, как это расследовать. Например, первым Коринфянам, Павел пишет, если бы Иисус не воскрес вас с мертвых, тогда мы напрасно напрасно верим, и наша вера бессмысленна. Если бы Иисус не воскрес, мы были бы просто лжецами и до сих пор в грехе, и еще и глупцами. Понимаете, да? Мы можем расследовать все заявления, которые делает христианство. А как я могу расследовать то чувство, которое ты мне предлагаешь, мормон? Ты говоришь, что у тебя есть переживание. Я говорю, что у меня есть переживание. Как мы решим, чье переживание правильно? Я дам инструменты, как расследовать мои чувства, а ты дай мне инструменты, которые помогут расследовать твое чувство ли правильно. Мне никто еще не дал ответ на этот вопрос, на эту просьбу. Следующая причина. Стойкость церкви. Ох, церковь была скандалом в истории. И с позитивной, и с негативной стороны. Христиане делали ужасные вещи иногда. Все деноминации иногда представляли ужасных людей миру. Но по какой-то причине мы, как церковь, то есть собрание всех верующих Христовых, которые и в то же время грешники, и в то же время святые, мы как-то выжили, мы стойкие. Мы единственное собрание людей, которые выстояли через всю историю, через все эти ужасные вещи. Потому что Иисус сказал, что врата ада не преодолеют церковь. Потому что Дух Святой работает в нас, и Он нас исправляет, Он нас формулирует. Он не позволяет нам перейти какие-то границы конкретные. И Бог работает в нас. Бог в нас работает, поэтому мы выжили, мы выстояли. Мы можем иметь единство и влияние в мире. Еще причина. У нас есть веские доводы в пользу воскресения Иисуса. Очень сильные аргументы. Нам не надо говорить «просто поверь». Почему? Потому что Библия написала. Почему мне верить в Библию? Потому что Слово Божье. А почему Слово Божье? Потому что так написано. И что? И теперь это круговой аргумент. Но есть аргументы веские, в довод, доводят в пользу воскресения Иисуса. И опять-таки, убеждение приходит не от аргументов, но от Духа Святого. Но нам нужно давать знания и помогать расследовать. У нас есть способность к расследованию. Нам нужно справиться вовремя, так что пошли дальше. Можете дать несколько своих причин, которые скажут, почему христианство правильное мировоззрение и религия? Почему вы выбрали христианство, кроме того, что вас Бог коснулся? Почему вы христианин? История Ветхого Завета, о которой мы говорим детям, они становятся причиной. Многие истории, которые нас убеждают, что это есть правда. Когда Моисей разделил воду, для меня это убедительно. Все то, что исследовалось, и все, о чем говорят умные люди, меня это убеждает. Такие истории из Библии, невероятные, с которых можно снимать фильмы, Marvel даже, они меня убеждают, Библия меня убеждает. Эти истории, которые я читаю с детства, они меня убедили.
I read something here in the chat.
Есть в чате сообщение, потому что я верю в христианство, потому что есть обетование и будущее из исполнения обетования о том, что будет вечная жизнь и не будет больше слез. Надежда христианства. И Вильям Крейг тоже говорит, что та надежда, которую предлагает христианство, она такая красивая и впечатляющее, что Нам стоит ее хотеть, даже без доказательств. Да, конечно, это может быть просто исполнение желаемого или стремление к тому, что хочешь, но оно неправда. Но когда мы возвращаемся к размышлению о том, что происходит в христианстве, мы видим, там красивое послание и сильное. Слова апостола Петра написаны так, что Иисус, в тот момент, когда все ученики ушли от Христа, Иисус поворачивается к 12 и говорит: «Может, и вы хотите идти?» Не самая лучшая реклама для религиозного лидера, да? Вы помните, что Петр говорит: «А куда нам идти? У тебя глаголы жизни вечной. Некуда идти. Нет другой надежды, чем в тебе. Мы попробовали, мы искали, мы думали. Ничего мы не нашли без тебя, ничего другого».
Now, Revelation theology, we'll finish with this.
А теперь богословие откровения. Давайте почитаем это местописание и пойдем дальше. Помните эту часть? 2 Тимофея 3, 3 глава 16-17 стихи. Все Писание богодухновенно и полезно для научения. Полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, для «да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Все Писание богодухновенно. Мы находим в этом, написано в новозаветнее время. В новозаветнее время у нас что, уже все Писания были? Нет. У нас была часть Ветхого Завета, еврейские Писания. И мы, конечно, мы сразу приписываем их к Новому Завету. Но эти слова относятся к Ветхозаветному Писанию очень сильно. Бог истинен в том, что Он говорит. Он не врет, не обманывает. То, что Он говорит о себе, это правда, доверительно. Мы можем этому доверять, мы можем учиться от этого. Христиане, которые изучали языческие философии, они думали: так, нам отвергнуть все, что они учили, или как-то встроить это в свое учение. Тертуллиан, например, говорил, вот что он говорил, Тертуллиан, что, какая, что общего у Афинов с Иерусалимом? Что это имеется в виду? Афины — это столица Греции, и это столица философская. А Иерусалим — это там, где началось христианство. И другими словами, значит, что у нас есть откровение, и нам не надо ни о чем спекулировать больше. Бог уже себя открыл нам, нам уже этого достаточно, не надо философствовать. К началу это может быть как бы привлекательное такое заявление, но христиане в общем принимают те принципы, которые языческие, и христиане используют аргументы и философские знания нехристианские для того, чтобы как-то побольше картину показать. Так, подождите. Христиане используют знания язычников. Вот так вот. Вся правда мира, истина мира, она существует, и ее нужно использовать. Истины философствования до Христа, они в какой-то мере правильны, и их нужно изучить, чтобы использовать и чтобы понять, как работает этот мир и как Бог себя открывал в истории до того, как Иисус пришел. И Бог уже влиял на людей до того, как пришел Христос. Они построили какое-то теологическое понимание. И философские понятия до христианства используют для того, чтобы описать Бога христианства тоже. Например, слово которая используется для того, чтобы описать, каким образом Иисус есть одной одной субстанции с Богом, одной природы с Богом, одной же субстанции с Богом. Но также есть другое слово, хомой, да, как бы похожей субстанции с Богом. Да, и там был такой богословский спор. Иисус, он одной природы с Богом или схожей природы с Богом? И для обсуждения этого вопроса использовали как раз философию дохристианскую, философию греческую. И этими словами, терминологией, они выяснили, как бы, что именно имеется в виду. Сформулировали как бы постулат веры, используя понимания философские. И согласились на том, что Иисус той же субстанции с Богом, той же природы. Он не меньшей значимости, но той же значимости. Поэтому не нужно бояться философии, и только используйте хорошую философию и используйте ее правильно. И нельзя ставить философию выше откровения, выше Писания и выше Иисуса.